Молодежь, приветствую вас. Мы рады иметь это общение. У нас оно раз в году бывает. Обычно мы общаемся в кругу церкви, молодежи, группы, где как. Где-то в области общения. А вот раз в году у нас такое общение для того, чтобы нам получить пищу духовную, проверить направление нашего пути, как мы веруем, как мы идем, что нужно нам поправить, в чем утвердиться нужно, какие избрать направления в нашей жизни и служении, переоценку какую-то нашей духовной жизни сделать, а кому-то покаяние совершить. И очень хорошо, что у нас есть такое общение и есть слово от Господа, и мы порассуждаем. Я прочитаю текст, который записан в Евангелии от Матфея, 10 глава, с 31 стиха. «Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Мне звонит один брат с другой страны и говорит, что брат, в моем окружении, где я нахожусь, вот такие и такие происходят события в христианском мире. И я переживаю, стоит ли еще оставаться на тех прежних верных позициях. Еще остаются те, кто стремятся идти узким путем. И заплакал. Я выслушал этого брата. Я говорю, брат дорогой, стоит держаться Божьего пути, даже там, где есть отступление. Держись этого пути. И, может быть, в вашей ситуации, в вашей среде мало есть тех, кто держится узкого пути. Но есть на свете много христиан, которые любят Господа и ждут Его. И за ними придет Христос. Они сегодня являются солью мира. Не соляными столбами, а солью мира сегодня являются. Иисус Христос обращался к своим ученикам и говорил, вспоминайте жену Лотову. В связи с чем? В связи с его приходом. Бодрствуйте, в связи с бодрствованием. Зачем нужно ее вспоминать? Потому что жена Лотова оглядывалась на Содом. И сегодня есть христиане, которые оглядываются на небесный Иерусалим и совершают свое шествие на земле. А некоторые оглядываются на Содом. Я иногда спрашиваю тех, кто хотят крещение принять, и задаю вопрос, а тебе нравится вот то и то мирское, или вот эти вещи, или вот это? Да, нравится. А почему ты это открыто не делаешь? Папа не разрешает. И я смотрю на это, насколько сердце незрело для того, чтобы стать учеником Иисуса Христа. Папа не разрешает, а сердце там в мире. Оно там, оно привязано, оно прилеплено. И человек только не делает это открыто, потому что боится возмездия или наказания. Молодежь, мы имеем привилегию жить свято не потому, что ада боимся, хотя это действительно страшно, а потому что мы любим Господа. Он за нас жизнь отдал. И нам нужно, чтобы побудительным вот рычагом для святой жизни это была любовь к Господу, а не страх наказания. Это действительно свобода, когда любишь Господа, и когда занят им, и желаешь Ему угодить и порадовать Его, вот это стимул к святой жизни. И этот стимул рождается от ожидания нашего Господа. Вот в этом тексте написано: «Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным». Что означает в этом тексте исповедать Иисуса пред людьми? Я понимаю, что это не только сказать, что Иисус есть Спаситель мира. Это не только сказать, что Он мой лично Спаситель, а это еще своей жизнью показать нашу принадлежность Господу. Вот что означает исповедать. Это носить образ нашего Господа в своей жизни и служении, как мирские люди носят образ своего Господина. И на что сегодня похожи? Молодежь, это очень ценно, то, что сказал Христос. Он действительно это исполнит. Он исповедает нас пред Отцом Небесным и перед ангелами. Но здесь написано: «Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Вам знаком такой Иисус, отрекающийся? Отрекающийся от тех, которые от Него отреклись перед людьми. Ну, многие скажут: я не отрекаюсь, я от Христа не отрекаюсь. Но совмещают в своей жизни христианскую жизнь и мирское поведение, мирские кумиры, и это происходит. Некоторые тексты об этом говорят. 2 Тимофею, 3 глава, об этом сказано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же Его отрекшиеся». Как вы думаете, молодежь, Христос отречется от таких, которые отреклись от силы благочестия, или нет? Кто желает сказать? Я понимаю, что если на момент прихода Иисуса Христа люди остаются вот в таком состоянии, не раскаявшись, не очистившись, не исповедавшись, от таких Христос отречется. Почему? Они отреклись от силы благочестия. А эта сила благочестия, она вся исходит от Христа, от Его Духа, от Его благодати, от Его Слова. И жизнь поражения верующего человека, христианина, она свидетельствует о том, что есть дистанция между Господом и душой человека. И нередко люди, которые терпят поражение, говорят: я люблю Господа, но вот только в меня поражение, вот в этом или вот в этом, и рассказывают многие вещи, которые страшные, позорные и недостойные для христианина. И в то же время говорят: я люблю Господа. Ко мне обратилась как-то одна девушка и говорит: побеседуйте со мной. А о чем побеседовать? Она говорит: просто мой служитель попросил, чтобы вы со мной беседовали. Ну, давай побеседуем. Я примерно понял, почему служитель попросил побеседовать. Похоже, переживает за ее духовное состояние. И, похоже, оно, ну, вызывает переживание. Поэтому мне же нужно помочь человеку, открыть глаза. И поэтому я первое что? Говорю: скажи, как ты оцениваешь свое духовное состояние? Оценка была удовлетворительна. Ну и потом мы Некоторое время пообщались, вопросы были заданы, какие взгляды на жизнь, на мирскую жизнь, на христианство, на многие вещи. Душа начала плакать, сокрушаться. И я задаю вопрос: как ты сейчас оцениваешь свое состояние? Она говорит: дядя Саша, я поняла, что я неверующий человек, но я не хочу такой быть, я хочу покаяться. Я говорю: слава Богу, что Дух Святой тебе открыл твое истинное лицо. И вот теперь ты можешь склоняться перед Богом, каяться, что ты была чужая Богу. Братья и сестры, молодежь, ожидая Господа, нужно проводить анализ своей духовной жизни, своего отношения с Господом, реально его во свете Божьем видеть. Я приведу некоторые примеры, как анализируют свое духовное состояние. Например, притчи 30 глава, 20 стих. Вот так здесь написано. «Таков и путь и жены прелюбодейной, поела и обтерла рот свой, и говорит: я ничего худого не сделала». Вот такая оценка была. Я ничего худого не сделала. Такие поверхностные методы, обтерла рот, все, следы все убраны. Что она употребляла, для чего, по какой причине. Все, я ничего худого не сделала. А от этих вещей земля трясется. Выдержать не может, как люди поступают. А оценка приятная. Я ничего плохого не сделала. Или вот еще оценка, она написана Иеремии, 44 глава, 16-18 стихи. «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали и отцы наши, цари наши, князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима. Потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели. А с того времени, как перестали кадить богине неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода». Вот люди анализировали свою ситуацию, свои отношения с Богом, с духовным миром, и пришли к таким результатам. Когда кадили богине неба, беды не знали, нужды не терпели, у нас все было хорошо, были сыты, довольны и счастливы. А когда перестали ей кадить, у нас беды начались, скорби и переживания. Братья и сестры, молодежь, разве это верная оценка? Разве так можно оценивать свои отношения с Богом, с духовным миром и свою готовность к восхищению по принципу «сыты или не сыты», «есть успех у нас в бизнесе или нет успеха в бизнесе», «как мы живем». Не по этим признакам нужно оценивать свое отношение с Богом, а нужно проверять на предмет, сохранили мы святость или нет, сохраняется у нас непорочность или нет, запятнали мы себя чем? Или очистились? Вот как нужно определять свое состояние. Послание евреям написано: старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Вот критерий, на который нужно ориентироваться. Как моя жизнь? Она нравится Господу? Господь признает меня за своего человека или нет? Еще есть пример. Мытарь и фарисей тоже оценивали свое состояние. Мытарь плакал, бил себя в грудь и говорил о себе: «Будь милостив ко мне, грешнику». А фарисей? Фарисей занялся перечислять свои достоинства, свои успехи, свои превосходства перед другими людьми и остался доволен своим состоянием. И говорит: «Слава Богу, что я не таков, как прочие. Это тоже была ошибочная оценка. Не нужно сверять свою жизнь с другими, а нужно проверять относительно воли Божьей, принципов святости, принципов Слова Божьего. Правильно я живу или нет? Или вот есть еще один текст. Это Римлянам 2 глава. И здесь так написано. «Вот ты называешь себя иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения истины. Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь». Говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, гнушаясь идолов, святотатствуешь. И тогда хулится имя Бога. Оказывается, для нас критерием должно быть, соответствует ли то, что мы говорим, тому, как мы поступаем. Мы можем исповедовать правильное учение, здравое учение, а поступать, как мирские люди, и этим бесчестить и хулить Бога. Поэтому очень ответственно, ожидая Господа, правильно делать оценку своего духовного состояния. И вы можете сами себя проверить, как давно вы подходили к вашему пресвитеру и побеседовали, и сказали: «Брат, подскажите, что мне нужно исправить в моей жизни? Все ли у меня по Слову Божьему или не все?» Вот еще один текст. Короткий, он написан в 15 главе Матфея. «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Как так могло случиться? Верующие люди сильно приближаются к Богу, а Господь говорит, что их сердце отстоит от меня далеко. Как это можно увидеть? По каким критериям определять, что сердце стоит далеко? А здесь из этого текста можно посмотреть, что люди не заботились о внутренней чистоте своего сердца. Они заботились чисто о ритуальной стороне своего хождения перед Богом. Руки помыть, внешне расширять воскрылие одежд, а внутренне исполнены были всякой нечистоты. И Господь Иисус направлял туда, чтобы сердце чистым было. Мы вот здесь все сидим, никто не знает, чьи мысли, чем заняты, какое там воображение, какие воспоминания, чем человек наслаждается, какие интересы в жизни. А здесь можно прилично выглядеть. Я иногда очень ошибался. В одной местности подходит ко мне приличная женщина, очень скромно одета, свято можно сказать. Но когда она стала рассказывать о своей жизни, исповедоваться, плакать, я поудивлялся, как может быть внешне так у человека все благополучно, а внутри столько греха и преступлений страшных, за которые просто смерть, если человек не покается. Вот так бывает. Поэтому очень важно, молодежь, чтобы наша жизнь, она имела вот такое направление, как Христос говорил: «Кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Брат, сестра, мать – это первая степень родства. И если мы желаем с Господом иметь такую степень родства, так близко общаться, исполнять волю Божию, это наш приоритет должен в нашей жизни построен быть. И это начинается с отречения от самого себя. Мы не сможем волю Божию исполнять, пока от себя не отречемся. Потому что по природе мы все своевольны. Каждый избрал свой путь и поиск своего. Ко мне как-то обратилась одна женщина молодая, она не с нашего братства, но ее что-то беспокоило. Она предполагала, где-то у нее есть причины для этого беспокойства. А беспокойство какое? Она недавно в браке, ну, год как в браке, но она впадает в страшные истерики, в такие истерики, что перестает себя контролировать и не может управлять собой, и говорит на мужа очень нехорошие вещи, нехорошие слова. И она потом приходит в себя и начинает переживать, почему со мной это происходит. А ее на беседу мама привезла. Она тоже с того же окружения. Ну, я вначале подумал, это мирские люди. Она была просто отвратительно, вызывающе недоодета. И просто неуютно себя чувствуешь в присутствии такого человека. И вот она доченьку привезла, побеседуйте, потому что у нее истерики. Хорошенько поговорите, чтобы она имела покой и нервы свои не тратила. И когда мы пообщались с этой молодой особой, открылось, что она, будучи 4 года член церкви, абсолютно практически не читает Библию. Когда я ей задал вопросы, а ты рождение свыше имеешь? Она говорит, а что это такое? Я такого не имею. А Духа Святого имеешь? Не знаю, что это такое. И когда целый ряд вопросов были ей заданы, у нее везде отрицательный ответ. И я тогда понял, что ее нужно евангелизировать. Ей нужно проповедовать Христа. Она Бога не знает. Она злой человек и эгоист. И я ей это откровенно сказал. Говорю, знаешь что, дитя, ты эгоист. Ты человек, который поставил себя в центр жизни. Отрекись от себя, иначе тебе покоя не будет, и учеником Христа не станешь. Она расплакалась и говорит, вы понимаете, я зависимый человек от людского мнения. Я не могу отрекаться от себя. Я хочу быть в центре. И все. Я говорю, тогда погибнешь. Вот таким людям прямая дорога в ад, которые не хотят отрекаться от себя и не хотят становиться учениками Христа и быть послушными Ему. Но я тебя умоляю, отрекись от себя, послушай. Еще ее убеждал, увещевал, объяснял. И она согласилась. Согласилась к своему ужасу. Она говорит, так... От меня теперь друзья отворачиваться будут. Меня не будут воспринимать в моем окружении с такими позициями. Я говорю, так это и нормально. Мир, он всегда гонит и ненавидит тех, кто такие позиции имеют, которые Христос обозначил. И она согласилась на этот путь. Я говорю, а ты переходи в наше братство. Она говорит, так там маленькая церковь в нашем городе. А там, где я посещаю, большая церковь. И мне нравится большая церковь, большой хор. Я говорю, а тебя не смущает, если там Бога нет? Если люди идут широким путем, посмотри хоть на маму свою. Ты посмотри, куда люди движутся и чем живут. У них пища духовная – это христианские фильмы и мультики, которые искажают психику человека. Вот вся пища духовная. А Библия? Библия нет. Она говорит, мне отвращение, мне не хочется ее читать. И вот такие люди, они Бога не знают просто. А как встречать Христа? Чужие люди. И Господь говорит, вот те люди силы отрекшиеся, а вот Титу написано, послание Титу, вот такая мысль. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Вот такое несоответствие бывает в жизни верующих людей. На устах говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. А перспектива – Господь от таких отречется, если не покаются, не исправят жизнь. Делами отрекаются от Господа. Как это выглядит? Непокорны, не способны к доброму делу, зато способны на мирскую жизнь. Вот это сегодня опасность для христианство, слияние с миром, осквернение, дружба с этим миром, жизнь по понятиям мирским и по принципам, и ценностям, и по философиям этого мира. Молодежь, только Слово Божие может пробуждать новую жизнь в человеке. Подружитесь с Библией, возьмите ее за приоритет вашей жизни. Каждый день читать, изучать, вникать. Немало из молодежи лично мне жаловались. Говорит, я не могу размышлять над Словом Божьим. У меня просто, вот прочитаю в лучшем случае, и все, размышлять не могу. Как у вас, молодежь, лично в вашей жизни? Вы размышляете над Словом, оно становится для вас пищей, оно растворяется верою, чтобы давать вам силу побеждать мир, побеждать искушения, побеждать похоти и грех. Этого нужно достигать. Только Слово Божие подобно молоту, разбивающему скалу. Один раз с женой еду в поезде, и в купе зашла молодая женщина лет 30. Она в майке одета была, и видны руки были все в наколках. От запястий и до плеч вся в наколках. Причем наколки оккультного содержания. На запястьях инь-янь, это китайская философия, там японские рейки дальше, там голос Вселенной знак, там йога, там медитации, там посвящение в индуизм, буддизм и прочее, и целый ряд у нее посвящений есть. И вот такой пассажир, я помолился Господу, если Бог дает вместе путешествовать, значит, надо пообщаться. Она сразу расположилась ужинать, потому что мы в вечернее время садились в поезд. И я поинтересовался, куда держит путь эта молодая женщина. Оказалось, она едет навстречу с двумя колдуньями серьезными. У них свои цели, свои занятия, свои планы, которые дьявол, их отец, учит выполнять. И я у нее спросил, говорю, у тебя Евангелие есть с собой? Она говорит, есть. Ну, у меня Библия тоже с собой, но она моей Библии не будет верить. А своей, посвященной в православном храме, она доверяет 100%. И я беру ее Библию, открываю некоторые тексты и говорю, читай, читай, читай. Она их читала 4 часа, потом остановилась, и говорит, вы знаете, что у меня в мозге? Я говорю, что взрыв произошел. Взрыв. А я подумал, какую силу имеет Слово Господне. Я ей мало что пояснял, в основном давал читать, чтобы она сама лично читала свою Евангелие. И короткие пояснения, чтобы она начала доверять этой книге. И понимать ее ценность настоящую. И начал ее читать, и выйти с этого ужасного мрака дьявольского, куда ее сатана запутал. Молодежь, у вас тоже будет взрыв в разуме. Это Слово Божие, если вы его будете ценить и жить этим Словом, исполнять его, оно будет разрушать все мирские вкусы. Все наклонности к идолам, и вы станете свои для Бога, а для мира чужие. Вот есть такой текст, где написано в книге Иеремии, нет, Иезекииля, извиняюсь, 14 глава, 5 стих. «Пусть дом Израилев поймет сердце свое, что все они через своих идолов сделались чужими для меня». Не понимали люди, не понимали верующие люди, что, имея идолов, они становятся чужими для Бога. Молодежь, а сегодня сколько есть идолов, и электронных, и в виде спорта, и в виде культ тела, и в виде пищи, и чего хотите сегодня, и особенно мамона, жажда обогащения, желание красивой материальной жизни и в жертву приносится часто духовное. А это страшно. Я помню, был в одной местности, там было служение по очищению, и на собрание приходил мужчина в джинсовом костюме, представительный, средних лет, садился сзади, подходил с опозданием и уходил раньше всех. Похоже, не хотел ни с кем пересекаться. А потом несколько, примерно недельку он посещал вечерами назидательную часть, и однажды он подошел, говорит: «Уделите мне время». Я ему уделил время до полуночи. Этот мужчина плакал, а занимает министерский пост. И человек очень богатый, но это отлученный от церкви человек. Он в прошлом был член церкви, но однажды посмотрел кругом и говорит: «Что я, благовестие да благовестие? Другие он занимаются, обустраивают жизнь, у них и дома, и машины, и все. А я ни семьи у меня, ни машины, ни квартиры своей, ничего. А я что, хуже других? Я что, не могу заработать?» И он заработал. Заработал, увлекся бизнесом в такой степени, что вышел на очень большой уровень. Но за это время потерял семью, которая у него уже была, потерял церковь, потерял Господа, все потерял. И теперь такой богатый человек, ну он так попытался показать, насколько он богат. В 2008 году был мировой кризис экономический. Он говорит: «Я 8 миллионов долларов потерял. Ну и осталось еще». И вот он хвалится этим, а в то же время сам плачет. Все потерял. И говорит: «Ничему не рад теперь. Как мне выбраться с этой ямы?» И я подумал, как жестоко человек проторговался. А ведь было время, когда он благовествовал. Многие люди через его благовестие пришли в церковь, стали членами церкви, обрели Господа, спасение. Вот это настоящие ценности. А он это потерял. Молодежь, сегодня очень важно, чтобы вы избрали для себя большим сокровищем страх Божий, угождение Богу, заповеди Господни и ориентироваться на приход Господа, ориентироваться, собираться домой. Время очень близко пришествия Господа. Братья приводили сегодня признаки пришествия. Это очень мало, их еще больше есть. Один из признаков прихода Христа – это массовое отступление от истины на земном шаре. Массовое распространение лжерелигий, различных ложных культов, дьявольских философий. И это мы свидетели, как волна накрывает целые страны. Просто сотнями тысяч дьявол берет в эти сети религиозные. И это признак пришествия Иисуса Христа. И поэтому сегодня, заканчивая наше собрание, я хочу, друзья, пригласить вас ожидать нашего Господа по-настоящему. Кто еще этого не делал? Кто из вас еще не молился такой молитвой? «Гряди, Господи, я жду Тебя. Я жду, я хочу на небе с Тобой быть, в новом теле, лицом к лицу Тебя видеть. Господь, я люблю Тебя». Если вы так не молились, вам надо покаяние. Вы не посвятили, если жизнь свою Господу, вы не можете и дерзновение иметь в день пришествия. Люди, которые не угождают Господу, они не имеют дерзновения на день пришествия Иисуса Христа. То есть смелость встретить нашего Господа. И поэтому становитесь на этот путь веры, путь послушания, доверьтесь Господу. Мне один брат смс-ку прислал на днях. В эти дни, как поручено было проповедовать на этом общении, несколько месяцев я постоянно размышлял за приход Господа, за состояние верующих, состояние молодежи, в нескольких лагерях молодежных в этом году потрудился, в разных местностях, и беседы имел личные, у меня вызывает переживания за состояние молодежи, интересы молодежи, кто чего ищет, у кого какие ценности, у кого какая направленность сердца. И я хочу, чтобы вы сегодня откликнулись на приглашение Господа. Потому что сказано, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного. И тогда многие люди скажут, «Ты же учил нас на улицах наших, отвори нам! Не знаю вас, откуда вы? Не знаю вас». А в другом тексте сказано, «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Какая это страшная реальность будет услышать из уст Господа такие слова, что ты проклятый человек и тебе место в аду. Это серьезный вопрос, это сам Христос сказал. Но Его благодать еще над землею, и Он приглашает сегодня, чтобы пересмотреть свою христианскую жизнь. Что нам нужно, чтобы войти в небо? Пару минут скажу эти условия. Первое – вера в Иисуса Христа как личного Спасителя и еще как Господа. Второе – это послушание абсолютное Господу, Его заповедям, Его учению. Третье – глубоко посвященная жизнь для Христа. И не стыдиться Его, чтобы Он нас не стыдился. И не отрекаться от Него делами, чтобы Он от нас не отрекся. Вот что нужно сегодня. И стремление к святости. Постоянное отделение от кумиров этого мира, идолов этого мира. А если в чем-то споткнулись, немедленно очиститься. У нас есть первосвященник Христос, и необходимо исповедать свой грех. Иногда стыдно это бывает, но это нужно делать, чтобы сохранить готовность к восхищению. Поэтому Господь близко, и нужно готовиться к встрече. Готов ли ты лично встречать Господа? Что тебе твоя совесть сегодня скажет? Живешь ли ты в полной отдаче Господу, свято и непорочно в этом мире, или нет? Если нет, есть возможность тебе примириться с Господом сегодня. Мы будем, вставши, петь псалом. Братья предложат призывной псалом. Или, может, я предложу, что ты медлишь на грешном пути? Слыша зов Иисуса, приди. И вы во время пения пройдите сюда наперед и откройте ваше сердце для Иисуса. И скажите, Господь, я не хочу жить такой грязной, бесплодной жизнью. Эта жизнь мне пустоту в душе делает. Эта жизнь ранит мою душу. Эта жизнь разделяет меня с Тобой. Я не хочу больше за грехом жить. Я хочу быть живым для Тебя человеком. Воскреси меня, оживи меня, Христос. Приди в мою жизнь. Я не хочу быть мертвым для Тебя. Я хочу быть спасенным. Я хочу быть с Тобою в небесах. Сделайте этот шаг. Но это нужно серьезное решение на всю жизнь. Может, вас будут смущать мысли, смогу ли я так жить посвященно, а получится ли у меня, а может, и вы уже пытались так сделать, и не получалось, и дьявол смущает, не пытайся, это не для тебя. Не верьте врагу. С Божьей помощью все получится. Только отнеситесь к этому серьезно. Кто делает эти шаги поверхностно, они тут же возвращаются назад. И бывает еще хуже. Поэтому искренне открывайте сердце для Господа, обращайтесь к Нему, приглашайте в вашу жизнь, в вашу юность, и ваша жизнь наполнится светом, силой Божьей, победой, потому что победа только от Христа. Апостол Павел советовал, облекитесь в Господа Иисуса. Вот наша победа – облечься в Господа Иисуса. А это требует полной отдачи, полной веры, полного посвящения. И тогда победа нам гарантирована. Господь вам поможет. Да благословит Господь на этот шаг. Аминь.